здравствуйте. Мы прочтем сокращенный вариант статьи «Кто свидетельствует о Рабаше?» «Кто свидетельствует о человеке?» Извините. Рабаш.
Ну, это сокращено, насколько возможно. Может быть, целиком надо прочитать статью, вглубь обсудить, потому что сокращение наверняка это, когда приводятся отдельные отрывки, не те, которые ему представляются важными. Уловил не все, значит, уловил, не уловил совсем. Мы должны воспринять статью полностью. Ну, вот так хотя бы несколько вот таких мыслей извлечь оттуда. Хотя, конечно, это с изъяном внутри из-за сокращения. Понятие молитва — это наиболее важное понятие. Как говорит Бааль Сулам, все постигается только силой молитвы. Почему? Если я это желание получать, то, конечно, я не способен из себя ничего сделать. У меня нет второй силы — желания отдачи. Две силы, которые существуют в реальности. Эти две силы, существующие, они должны предстать, чтобы я смог выстоять, справиться, принять решение, что-то сделать одним против другого. Поэтому, для того, чтобы в человеке было две силы, должна быть потребность, хисарон ко второй силе. Первая сила, сила получения у нас имеется, мы с ней рождаемся. Сотворено ешмиан, из ничего. Но из сущего, та сила, которая идет от Творца, ешмиеш, как мы ее можем получить? Вот об этом говорится. Сущее из сущего есть из имеющегося, еш-ми-еш. Она идет от Творца. Если она есть, я ее могу получить. Если бы это было сущее из ничего, еш-мян, как я ее могу получить из айн, из ничего? Но из айн, из ничего — это мы. Поэтому мы должны только получить вторую силу. На это и молитва. Для чего мне нужна вторая сила? Если пробуждается во мне потребность в первой силе, в желании получать, я его хочу наполнить, и я ищу, чем его наполнить. Это тоже называется молитва. Написано, даже вор, который хочет украсть, боится, выйдет у него или не выйдет, его желание преуспеть — это тоже молитва. На него тоже есть ответ. На любую потребность, на любой хисарон. То есть дело вовсе не в потребности, это зависит от того, к чему эта потребность. Если эта потребность не к наполнению, в желании получать моем, которое, естественно, развивается, и я тогда чувствую и произвожу всякие действия, это развитие естественным образом, на уровнях неживой, растительной, животной, так это называется. Уровень Адам, человек, он не существует в природе таким образом, что это развивается само по себе. Нет, уровень человек, не человек в этом мире, который просто... Это тот же самый животный уровень. Нет, человек в духовном, на духовном уровне может развиться подобный Творцу, может развиться только при условии, если желание получать, первая сила, имеет вторую силу, желание, силу отдачи. Этим он уподобляется Творцу. Откуда появится сила отдавать? Что это вообще за сила отдачи такая? Нет силы отдачи, кроме как в Творце. Откуда эта сила придет к человеку? Она не придет к человеку. Не может. Как это получается, что сила приходит от Творца к человеку? Это не может произойти. Но может быть некая отдача, воздействие, пример от Творца, скрытым или явным образом, чтобы желание получать в человеке изменило свой вид, свою форму, изменило свое представление внешнее. То есть вместо того, чтобы напрямую получать, как есть, оно работало иным образом, но желание получается работало в человеке. Оно должно изменить себя, а не то, чтобы в человеке были две разделенных силы. Желание получать и желание отдачи в Творце. Нет, это сила, которая существует только в Творце. Она создана из существующего еш-миеш, а к человеку это может прийти только под воздействием Творца. И тогда желание получать человек изменяет свою форму, только лишь представление внешнее свое меняет. Или отдача ради отдачи, тогда он останавливается, не вредит другому, не хочет эксплуатировать других. Или же получение ради отдачи работает как есть, но только с намерением что-то сделать другому. То есть это тот же механизм, и работает только на получение, и может или не работать на получение, остановить себя, это очень большое усилие все же, и тогда он нейтрален по отношению к другим, как Хафец Хесед, удовлетворенный имеющимся в лесу и не имеющий даже рубахи. Или он работает из себя, чтобы получать ради отдачи. В любом случае, это получение. А тот, кто со стороны смотрит, видит человек, живет нормально, ест, пьет, путешествует, заботится о своем здоровье, о своих родных и близких, в нем неощутимо, что он особенный в чем-то. У него все действия внутренние, в намерении, в его намерении, оно иное. И поэтому в духовных рамках там это ощутимо, там он действует в отдаче. И тот, кто находится в этих духовных рамках, он чувствует, вот этот человек производит действия, производит духовные действия. А тот, кто не чувствует, это как если бы мы увидели один хозяин, другой гость. И гость пожирает со стола, хватает с каждой тарелки, наслаждается, пьет, ест. И всем демонстрирует, насколько он наслаждается едой. А кто знает его намерение? Это значит, то, что мы в общем добавляем в желание получать в нашем, из этой силы Творца мы хотим приобрести намерение на наши действия. А действия остаются теми же самыми действиями. Я могу из страха останавливать себя и ничего не получать, и удерживать себя, чтобы никого не касаться и ни в чем не вредить. А могу это делать из высшей идеи, когда я хочу уподобиться Творцу, быть Ему близким. Я могу действовать в отдаче во всем, что у меня есть, ближнему, или даже получать от него ради отдачи, или получать от других, чтобы действовать в отдаче этому-то, вследствие моей естественной любви, как мы это делаем в нашем мире сейчас. Или же я могу это
сделать
снова из величия Творца. Нет иной причины, не может быть другой духовной причины, кроме как вследствие величия Творца. Потому что все другие причины для действий в отдаче, они земные, как это принято в нашем мире. Поэтому не из намерения действительно ради отдачи, а вследствие связи, которая у меня прежде была с кем-то. Давайте разделим. Есть желание получать в человеке. Желание получать может для себя приобрести только форму отдачи, но остается оно желанием получать. Это форма отдачи. Она может прийти только от Творца, потому что Он является носителем этой силы. Он — это та сила, то свойство отдача чистая. И в общем, нам надо прийти к требованию, к просьбе, чтобы у нас было желание иметь вот это намерение ради отдачи. Теперь желание, то есть имеется в виду потребность, хисарон. Желание у нас есть только получать. Хисарон — потребность в отдаче, в действии отдачи, в том, чтобы выразить отдачу, произвести отдачу настолько, насколько это присуще моей природе желанию получать. Как приходят к такой потребности в этом? Его в нас не имеется. Это противоположно, обратно нам. Говорят, это тоже происходит под воздействием Творца. Все изменения, которые могут быть в человеке, они могут быть только под воздействием второй силы, то есть Творца, на Него. Как я могу, когда нет у меня никакого правильного требования от Него, от Творца, получить какое-то воздействие? Говорят, только лишь при условии, когда ты пытаешься это сделать через окружение, через группу. Почему? Потому что в нем ты можешь механическим образом, даже когда ты не желаешь, пробудить силу отдачи Творца. Если производят действия по объединению, по единству, даже эгоистическим образом, поскольку эгоистическое объединение тоже требует отмены одного перед другим, и в группах каббалистов в особенном это непросто. Мы читали о группе Раби Шимона, насколько они сначала ненавидят друг друга. Они как внешние группы прекраснодушные, которые объединяются. И если все-таки производят разные действия, вопреки внутреннему отталкиванию, все равно объединиться, тогда из таких людей начинает создаваться, выстраиваться сила объединения под воздействием уступок каждого от себя, чтобы хоть немножко быть объединенным с другими. И тогда из этого объединения посредством уступок приходит и пробуждается сила отдачи, Творец. Потому что в общем множество эгоистов сделали внутренние уступки, чтобы хоть в чем-то быть объединенными вместе, хоть в чем-то вызвать его свойство, свойство Творца. Поэтому он там проявляется. Это уже действие преодоления. Поэтому он там проявляется. И из силы объединения, вот такой, на каждого воздействует сила отдачи. На эго каждого человека. И тогда они могут начать чувствовать каждый немножко, что действительно имеется состояние подъема над получением. И вот это состояние достигается только в связи между всеми. И там, внутри этой связи между всеми, если они привлекают на себя эту связь и отрываются от самих себя, тогда они могут постичь некую новую реальность, новое ощущение. Оно называется в соответствии с его кли. В этом ощущении называется кли поручительство, единство, объединение. А в соответствии с наполнением это единая сила, сила взаимной отдачи. Это вторая сила, которая имеет отношение действительно не к ним, а к Творцу. И вот в таких усилиях, которые они делают, пытаются проделать иногда, в том, чтобы объединить себя вопреки отталкиванию, чтобы прийти в подъеме над эгоизмом, частным эгоизмом каждого и объединением над ним. Вот так они пытаются быть еще и еще, как можно большее количество раз, пока не объединят вот эти единичные попытки в состояние беспрерывное. Конечно, все это происходит под воздействием силы отдачи, которая светит им, воздействует на них в тех случаях, когда им удается объединиться вместе. Вот это старание объединиться и достичь единства, и там прочувствовать, раскрыть силу отдач, вот это старание называется молитва. А ощущение вот этой силы, которая к ним приходит, отдачи, которая пребывает между ними, называется ответ на молитву. Иногда ответ на молитву ощущается в них как некое достижение подъема, объединения. Иногда нет. И нельзя отчаиваться. Мы понимаем, должно быть в каждом состоянии и кли, и наполнение, и сосуд, и наполнение. Иногда, когда не приходит ответ ощутимо, он приходит и строит кли, потребность, разочарование, горечь. А иногда наоборот. И необходимо получать зло, как и добро, и понимать, что главное — это старание, усилие, когда мы пытаемся достичь формы отдачи. Но действительно, преуспевают в этом или нет, запрещено, чтобы у нас была проверка по нашим ощущениям. А иначе это тоже не называется, что мы находимся в отдаче. В этом есть много нюансов, которые трудно передать на разговорном языке, потому что, в общем, мы должны просто обладать опытом, набраться опыта. И чем больше человек приближается к истине, тем больше он почитает потребность над наполнением, потому что ощущает, что именно под воздействием большого устремления, большого желания, то, что называется устремление вот это, именно посредством этого он показывает свою любовь, свое устремление к связи с Творцом. Как и описывает это Бальфалам в послании, это называется напряжение. Тогда он приходит к полному зивугу, к полному слиянию. Но главное хисарон, главная потребность. И поэтому мы хорошо должны проверить себя каждый раз, насколько мы находимся в потребности, в устремлении к раскрытию свойства отдачи, любви. Именно быть в этом, в устремлении, в этом все величие духовного состояния. И нельзя забывать, что достигнуть все это можно только путем объединения. Это единственное средство, которое дано нам для того, чтобы раскрыть в нем Творца. Переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока по книге Зоар Леан.
Мы читаем книгу Зоар, глава Пкудей, шестой чертог, зло против имени смертный мрак. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Также можно задать там вопросы. Книга Зоар, глава Пкудей, статья, шестой чертог, зло против имени смертный мрак.
Перед чтением Зоар мы должны еще раз не забывать, для чего мы читаем. Каббалисты описывают нам связь между нами, как в связи между нами раскрываются различные действия отдачи. Это то, что у нас есть в духовном мире. И какие это действия отдачи мы можем представить себе между нами. Это не важно. Все, что представляем, то, насколько, на что мы способны. Мы можем представлять их только в группе, только через объединение между нами. Нет другого места, где мы могли бы еще реализовать, привести пример, увидеть пример взаимной отдачи и вообще отдачи. Относительно Творца он скрыт, относительно мира невозможно, и только лишь относительно нас самих, когда каждый поддерживает других. И выстраивая место, то есть желание взаимной отдачи, этим мы раскрываем место для раскрытия самого свойства отдачи, то, что и является Творцом. Свойство проявляется в этом нашем взаимном желании. Итак, давайте будем стараться раскрыть его.
Пункт 908. Шестой чертог стоит над всеми остальными нижними чертогами. Четверо ворот есть в этом чертоге, они называются смерть, зло, смертный мрак тьма. Эти четверо ворот всегда находятся на страже зла. Они включают в себя все, ибо, поскольку этот чертог скверны соответствует святому чертогу Тиферет, включающему в себя все шесть чертогов Хагат-Наи, он также включает в себя все чертоги скверны. Как на стороны святости в свойстве веры есть четверо ворот в четырех сторонах, которые связаны друг с другом, и все они святы, так же и здесь, внизу. И когда они связываются и объединяются друг с другом воедино в этом чертоге, он называется общим домом, как написано: «Неужели со сварливой женой в общем доме?» И этот чертог всегда стоит на страже зла. Об этом чертоге написано: «И обильны поцелуи врага, ибо здесь пребывают все дурные поцелуи и дурные страсти, и все телесные удовольствия этого мира, из-за которых человек изгоняется из этого мира и из будущего мира». Об этом чертоге написано: «Ибо сотовый мед источают уста чужой женщины, и те нечистые поцелуи и наслаждения, которые пребывают здесь, соответствуют поцелуям и наслаждениям шестого чертога святости». 911. В этом чертоге находится дух, правящий всеми, кто пребывает внизу, и он включает в себя всех остальных духов. Этот чертог убран красивыми украшениями более всех чертогов, находящихся ниже его. В нем попадают в ловушку ноги глупцов. Об этом чертоге написано: «Не пожелай красоты ее в сердце своем, и да не увлечет она тебя веками своими». 912. С этим чертогом связаны все страсти в мире и все удовольствия неразумных сердцем бездумных глупцов. Как сказано: «И увидел среди простаков, заметил между молодыми людьми неразумного сердцем юношу, огибавшего угол рыночной площади в сумерки на исходе дня». И тут приблизились ноги его к этому чертогу, включающему все чертоги, находящиеся ниже него, ведь это чертог Тиферет нечистой стороны, включающий весь Вак. Тогда написано: «И вот навстречу ему женщина в одеянии блудницы с коварным сердцем». Одеяние — это этот чертог шестой из всех чертогов, и тут стоит блудница, соблазняя глупцов. 913. Блудница в этом чертоге стоит и не стоит, ибо она спускается и соблазняет, и поднимается, и обвиняет. Как написано, ноги ее не бывают в доме ее. То на улице, то на площадях, то на улице, когда спускается, чтобы соблазнять, то на площадях, когда она поднимается наверх, чтобы обвинять. И у каждого угла готовит она засаду, когда забирает у него душу, то есть когда она убивает его. 914. Написано: «Она схватила его и целовала его». Это поцелуй, чтобы осквернить и увести людей за собой. Ведь это место всех тех дурных поцелуев от чужих прелюбодеяний, которые сладки на краткий миг. Горе в конце их, как написано: «Глажи еле небо ее».
Но мы понимаем, сколько здесь примеров злого начала, которые описывают нам эгоистические формы, которые соблазняют человека, или нечистые силы, силы ради получения, все, что в нас находится. И большие из них и называются этими силами скверны и силы женщины или тому подобным. И все эти силы, они не соответствуют страстям этого мира. Они находятся напротив объединения в группе, напротив силы отдачи. Не стоит считать, что это наш привычный эгоизм, когда мы хотим насладиться разными видами наслаждений. Нет. Говорится исключительно о злой стороне, которая противостоит нашему объединению.
915 пункт. Написано: «Но последствия от нее горьки. Если человек повлекся за нею в этом мире, и настало время его покинуть этот мир, она поджидает человека и облачается перед ним, набрасывая на тело одеяние огня и острый меч в руке ее, и три капли на нем. Одна капля из тех, что на мече, горька, и когда она вкладывает ее в уста человека, та входит в чрево его, и душа приходит в замешательство, и эта капля расходится по телу и проникает в него, срывая душу с ее места и не давая ей места вернуться. Капля эта горька, как полынь, и человек чувствует горечь вместо сладкого, которое он ощущал от нее в этом мире, стремясь за ней. А потом она роняет другую каплю, и душа выходит, и человек умирает. А потом она отправляет третью каплю, и лицо его зеленеет и источает зловоние. А душа выходит потому, что святая душа, когда над ней властвует нечистая сила, ситрахра, убегает от нее и не остается с ней вместе». 917. «Поэтому, подобно тому, как человек соединялся с этими дурными поцелуями в этом мире, так же и в этот час. Если человек стремился за ней, за ситрахра в этом мире, оставив святую сторону, то душа его не возвращается в это святое место. Так же, как он стремился за ней в этом мире, так и она властвует над его душой, и душа выходит из тела в мучениях. И все это из-за тех поцелуев, которыми она одаривала его в этом мире, сначала сладких, а потом горьких для него, когда приходит час. И об этом написано: она схватила его и целовала его в этом мире». 918. И написано: «С бесстыдным лицом говорила ему: я должна была принести мирную жертву, сегодня я совершила обеты мои, ибо в этом чертоге пребывают все обвинители, устанавливающие вину человека, и все посланники зла, и заставляющие его наводить свои улучшения, и завивать свои волосы, и умываться, и прихорашиваться, чтобы смотрели на него. Тут пребывает дух Скатуфа, отвечающий за всякое охорашивание и украшение людей». 919. Внутри этого чертога стоит правитель, который побуждает человека вызывать духов, то есть давать им силу. Ведь после того, как он улучшает себя и завивает свои вопросы, он пробуждает его, чтобы он взял в руку зеркало и вложил его в руку человека. И человек смотрит в него и видит в том зеркале его образ. И этим он пробуждает в том духе силу, называемую асирта. Отсюда исходят все те, кто показывает людям ложь в их снах, и все те, которые показывают хорошие вещи, не сбывающиеся с людьми, но запутывающие их. А потом, когда люди стремятся рассмотреть это видение, называемое зеркало, все они тогда на своих уровнях духа, и дух асирта пробуждает подчиняющегося ему исполняющего духа, и тот входит в отверстие, самое нижнее из всех, и поднимает оттуда дух Аскара, или Лилит, мать всех демонов. А когда человек, смотря в зеркало, пробуждает духа Асирту, этот дух соединяется с человеком и связывается с ним навсегда. И тогда в каждое новомесячие пробуждается злой дух зеркала вместе с Лилит, то есть Аскарой. А иногда с их стороны человеку наносится вред, и он падает на землю, не в силах встать, или умирает. И все это вызывается тем видением в зеркале, в которое он смотрит. Ибо чем больше в сердце его видно высокомерие, когда он смотрит в зеркало, тем больше он притягивает к себе злой дух. Поэтому все зависит от пробуждения снизу. 921.
Мы должны понять, что все, что мы сейчас читаем, это силы, которые соответствуют объединению. Силы объединением, которые пробуждаются в каждом из нас. И тогда легко представить себе, это в каждом это находится, и, ну, впечатлиться, прочувствовать то, как они проявляются. То, что мы чувствуем внешне, не хочется, немного усталость, неохота, может, потом, самые разные такие маленькие слабости. Зоар говорит о них с более высокой ступени, где на самом деле это ощущается очень четко и объясняет их, почему это объяснение, как пробудить себя, проверить самого себя, в каких желаниях, против каких сил мы можем противостоять. Да. Но хотя мы и не находимся пока все еще на этих ступенях, как дети, представляя их себе, которые хотят вырасти, которые хотят, это все в нас действует. Мы должны сейчас просто дать себе отчет. А для чего я себе все это делаю? Из-за того, что у меня было такое в возвышенном состоянии. Ну так, по крайней мере, я буду все время в таком состоянии, даже больше. Делаю ли я это только для того, чтобы хорошо себя чувствовать? Это и почести, и вообще это важно. Конечно, мы себя ощущали в особом таком подъеме, с особым желанием, такие явления, может быть, то, что никогда не чувствовали, все верно. Но как я принимаю вот все это вместе? Потому что это несет мне пользу, хорошее ощущение, уверенность, некое удобство. Или же я хочу перевести это на рельсы более высшие, чтобы это было не из-за того, что мне хорошо, что мне приятно, а я хочу, чтобы это было потому, чтобы ощущалось как нечто высшее, без всякой связи со мной, с собой, потому что я эгоистичный, наполняюсь чем-то более высшим. Я хочу почитать это состояние, это ощущение, потому что это ощущение отдачи, высшее ощущение, которое исходит из высшего, от высшей силы. И этим я приближаюсь к Творцу. Сейчас нет, по сути, никакого ощущения никакой важности. И не ценю я этого. Но я хочу, чтобы это было. Если мы начинаем размышлять о причине и ощущать по-разному, то есть то, что я ощущаю, что-то, что приближает меня к Творцу, к более высокой ступени. Я не очень-то хочу даже ощутить удовлетворение от этого. Не то, что я его отталкиваю, удовлетворение, но я не хочу, чтобы удовлетворение вынуждало меня. Я хочу, чтобы то, что вынуждало меня, было бы величие и важность, собственно, такого положения. Таким образом, мы начинаем заменять ступени. От того, где я нахожусь сейчас, от моего нынешнего желания, мне хорошо, я хочу в нем оставаться, я хочу остаться в такой пустыне. Это не пустыня. Это же не пустыня, это что-то приятное. Жизнь, полная жизни. Я хочу ощутить пустыню в своем эгоизме. Хочу почувствовать себя полным в желании отдавать, в устремлении относительно группы, относительно Творца. Это называется движение по пустыне. То есть из того, что есть сейчас ощущение объединения и этой прелести объединения, а не внешнего воздействия, то, что мы достигли, сейчас мы должны стараться заменить начало, то есть желание, причину. И тогда мы начинаем поднимать другое отношение, отношение более духовное, к группе, к наполнению, к нашему внутреннему ощущение к такому, этому событию, которое произошло. И тогда мы подводим себя к состоянию, когда не так уж на меня и влияет ни настроение, ни что-то другое. Я начинаю быть более связанным с важностью, собственно, происходящего. И это уже во мне пробуждает свет Хасадим. Это уже немножечко светит мне духовный уровень. Когда я стараюсь оторваться от своего эгоизма, как я его ощущаю, чуть хуже, чуть лучше, важность, величие, какие-то результаты, разные наполнения, ценности, не желаю. Я желаю, чтобы то ощущение, приятное, большое и чудесное, оно пусть остается, я им не пренебрегаю, но я хочу принять его в своем отношении не в мои эгоистические получающие келим, а в келим отдачи, в намерение, что все должно быть направлено на объединение. И стараться в этом, то есть это несет в себе очень много разных видов расчетов и всего прочего, такой вид старания пробуждает свет исправления на нас. И тогда человек начинает получать то, что называется свет веры. Свет веры — это сила, которая тебя поддерживает над эгоизмом, над расчетами в эгоизме. То есть мы уже начинаем работу с силой наполнения, с расчетами и отношениями другими. Это уже начало бирура, выяснений.